Я вас приглашаю к интерактивному участию, но оставляю за собой право, если вопрос мне будет уместен и не сбивать меня, я постараюсь на него по ходу отвечать. Если нет, я его постараюсь запомнить, отнести туда ближе к завершению. Ну и из ноу-хау, которое мне удалось применить, я попробую его прочитать в таком спиральном режиме. Я сначала назову какие-то тезисы, ну, самое общее. А потом буду пробовать к ним возвращаться, и может у меня получится так 2-3 захода. Мне кажется, так получится какую-то цельную картинку собрать. Ну, а картинку чего? Вот заявлено там изменение гештальт-модели с течением времени или ее эволюция. Ну, я начал бы с того, что какие-то параллели провел. Вот у меня базовое образование медицинское, и я изучал, как вот мозг устроен чисто анатомически. Ну, потом, как он функционирует. И потом еще читал какую-то литературу, что если бы вот он был сконструирован, то на сегодняшний день, когда уже все было готово, можно было бы уложить это намного толковее, аккуратнее, потому что там есть архаические, громоздкие отделы, и выглядит оно некрасиво. Может, голова была бы какая-то симпатичнее. Вот. Но, тем не менее, например, вот там спиной мозг, он переходит в продолговатый, это самый такой давний отдел эволюционный, но в нем находятся центры дыхания и кровообращения. Если бы вдруг его не стало, все остальное оказалось бы бесполезно, потому что разговаривать было бы нечем, уже бы жизнь закончилась. Ну и вот эту я аналогию пробую провести с моделью, какими-то первыми идеями гештальта, которые появлялись, потом они как-то менялись, чем-то себя оправдывали, чем-то нет, но тем не менее какая-то их аура и вполне рабочие идеи, ну, остались с самого начала до сегодняшнего дня. Ну и вот то, что будет в этом, ну, обзоре историческом, если так его можно назвать, это что все-таки досталось вот от гештальт-психологии, потому что в разных разговорах считается, что это совсем отдельные вещи. Гештальт-психология как академическая наука и гештальт-психотерапия. На мой взгляд, там очень оправдано использование наработок, которые там. Вот. Ну и вроде бы психологи все-таки больше с пренебрежением относятся к терапевтам, чем наоборот. Ну, дальше. Вот я что-то мне удалось выделить из всего наследия Курта Левина, очень объемного, но которое мне показалось важным и достойным упоминания, связанным непосредственно уже с психотерапевтической практикой. Есть такой еще Гольдштейн в истории человечества, у которого Перл учился, работал как психиатр, оттуда много важных идей заимствовано, но эта фамилия не очень часто звучит, она вроде бы остается, ну, вне мейнстрима. Но, тем не менее, там достаточно важные есть моменты. Ну и вот сами идеи Перлза, они меня разделились, или там, где я читал, они разделены на раннего Перлза и на модель Перлза-Гудмана, ну, которую там сочиняли и Хефферлайн, и Лора Перлз, и там Фром вроде бы имел к этому тоже отношение. Еще, их там 7 человек писало, эту книжку, из того, что известно. Ну, потом есть Кливлендская школа, которая внесла свой особенный вклад. И дальше целый набор каких-то уже 60-х, 70-х, 80-х годов дискуссий и встреч, которых, в частности, я сам не читал, но вот читал Рабина, который писал, что там было едва ли не 20 лет дискуссий, пока не решили, что «ид, эго и персоналити» нужно писать с маленькой буквы, а не с большой. Потому что это как раз отражает процессуальность того, что мы предлагаем, имеем в виду и работаем в гештальте, и уводит от некоторых представлений о структурности. Ну, с чего там, собственно, начиналась структурная модель психики Фрейда. Ну, это было, вот, на взгляд тех терапевтов, теоретиков, очень важно сделать, чтобы вот эту процессуальность подчеркнуть. Ну и дальше, вот уже я каким-то откликом на вашу дискуссию о прошлом, настоящем, о контрпереносе и переносе, меня тоже вызывает это некоторое возмущение, и мне не просто перевести все-таки этот язык психоаналитический и термины, взятые оттуда, на язык гештальтистский. Но, тем не менее, какие-то возможности в литературе есть, и я сам, по-моему, могу обходиться без этих названий, рассматривая какие-то феномены и процессы, которые стоят, например, за тем, что называется переносом или контрпереносом. Ну вот я тоже, может быть, надеюсь, успею об этом сказать. Но начал бы я с того, вот как я отдал предпочтение гештальт-подходу, потому что я читал Фрейда, читал Юнга, читал Сартра, читал Хайдеггера, и это все было до того, как я попал в программу подготовки гештальт-подхода. И вот мой выбор как терапевта практикующего остановился на гештальте с довольно странными обстоятельствами. Я увидел первую живую гештальтистку на научной конференции. Ну, вполне симпатичная, но дело было все-таки в другом. Это не эротический перенос со мной случился. Я объясню, как перенос можно заменять гештальтистской терминологией чуть позже. Нет, не сейчас. Когда вот собрался круглый стол, и люди там на какую-то тему высказывались, там были клиент-центрированные терапевты, психоаналитики, ну и какая-то женщина начала говорить, и вот вместо того, чтобы говорить по теме, заявленной на круглом столе, она начала с того, что вот чайник дома забыла выключить, ребенок один остался. Но я за этого не знал. Ну и моя первая реакция была, ну точно сумасшедшая. То есть ее, похоже, пригласили там для демонстрации, она перепутала кабинет, и нам теперь с этим как-то придется иметь дело. Но когда события стали разворачиваться дальше, вот она очень толково дальше, ну, высказывалась уже по там научным, серьезным вопросам. Ну и со временем я понял. То есть это сейчас директор одного из институтов гештальтистских, вполне у нее карьера сложилась. Но вот этот заход, обнаружение там своего состояния, своей тревоги, то, что я там стал дальше опознавать в группах как шеринг, ну, оказалось для меня очень подходящим, оправданным, ну и вот дружелюбным, что ли.
Человеческим?
Ну, человеческим, да, так вот я бы сказал, не очень терминологически, что остановило меня на гештальт-подходе. Хорошо, гуманистическим. Вот. Ну и давайте я попробую тогда, может, все-таки понемножку по теме доклада. Вот на какие все-таки... Не все я перечислю, но основные важные для меня открытия начала опираться гештальт-терапия из гештальт-психологии. Ну вот одно из первых там приписывается Вертгеймеру, открытие так называемого фи-феномена. Со мной такое тоже в детстве было, я ехал в поезде и смотрел на провода. И вот они там на столбах висят, и как-то вот они так перетекали один в другой, и я помню это воспоминание из детства. Я просто наблюдал, оно на меня производило очень такое... Ну, какое-то впечатление, ну, загадочное, мне нравилось, было странно. Я просто любовался. Ну, и вот в книжке у Уиллера написано, что Вертгеймер, когда ехал и наблюдал там в 1912 году эти столбы, он вышел на станцию, купил стробоскоп и начал там исследовать особенности восприятия зрительного. Ну, и там дальше к нему присоединились Кофка, Келлер. И они пытались тогда противопоставить свои находки панувавшему в психологии ассоциационизму. Ну, там была идея некоторой структурности сознания, что оно складывается из отдельных впечатлений, как кирпичиков, и дальше на базе этого уже возникают какие-то более сложные конструкции. Этим людям оказалось недостаточно, и они, кроме того, что обнаружили вот много разных особенностей в зрительном восприятии, которые оказались, во-первых, процессуальными, а во-вторых, стимулами, которые формирует восприятие в разных модальностях – зрительной, слуховой, вкусовой, обонятельной, тактильной – и распространяется дальше на то, как мы мыслим, как мы привычно эмоционируем, какие там стратегические, поведенческие закреплены у нас вещи. Оно вышло так, что эти закономерности прослеживаются на разных уровнях организации психики. Но начиналось все от зрительного восприятия. Ну, и там еще добавился такой странный момент, что они стали отстаивать более активную роль субъекта в том, что каждый из нас воспринимает. То есть вот эта комната для каждого из нас является не так пассивным стимулом, как мы активно выбираем, на что смотреть. Ну, в зависимости от того, в каком состоянии мы сейчас находимся, какие потребности оказываются более неудовлетворенными и так далее. Но вот этот существенный момент, он для меня протягивается дальше. Я попробую пояснить здесь и на каких-то изменениях модели. И лично меня очень привлекает вот то, что было сказано о некоторой ответственности клиента. Я готов скорее согласиться со своими ограничениями как психотерапевта, который не может разделить ответственность с клиентом за его изменения. Ну, чем брать на себя ответственность, его в какой-то степени интерпретировать и объяснять ему, что у него не так, заталкивать в него его отщепленные проекциями опыт. Вот если клиент готов это делать, я готов в этом активно участвовать. Если нет, ну я тогда с признаниями своих ограничений приношу извинения и говорю, что я с таким клиентом не смогу работать. Ну и готов отправить его к когнитивно-бихеверальному психотерапевту, который по протоколам будет работать с его панической атакой, обсессивно-компульсивным расстройством, ну и так далее. Но если клиент соглашается, что он готов исследовать свои чувства, эмоции, встречаться со мной и рассматривать меня как психотерапевта, безусловно, но при этом как живого человека, с которым он не так получает новый опыт, хотя, конечно, тоже, как он вообще осваивает возможность получать новый опыт в новых ситуациях. И, на мой взгляд, вот это оказывается в итоге рабочим инструментом гештальт-терапии, так как человек, там, выходя из сессии, со временем обретает навык, как раз оказываясь в сложных, в неоднозначных ситуациях своей реальной жизни, не вспоминать тот новый опыт, который он получил в наших с ним отношениях, потому что он уже тоже старый. Как он умеет воспользоваться навыком или опытом получения нового опыта? Вот прямо тогда, когда ему нужно, а старый опыт сейчас не подходит. Ну и вот в этом, на мой взгляд, очень большая ценность гештальт-терапии, если так удается ее понимать мне и донести до клиента. Ну я так немножко сбиваясь с темы, охотно даже поделюсь радостью или, может быть, похвастаюсь, потому что из неожиданных для меня самого находок, не знаю, избавили мы клиента от обсессивно-компульсивного расстройства или нет, он пришел с диагнозом от психиатра. Ну и был на таблетках, которые ему психиатр прописал. Но вот через год встреч, через год перерыва и еще через год встреч у него неожиданно для него самого и для меня прошел привычный паттерн поведения проверять там от 15 до 25 минут электрические приборы и краны с холодной и горячей водой, когда он выходит из дому. Мы специально это никак не интерпретировали, не работали на то, чтобы этот симптом убрать. Но мы там обсуждали, разбирались в каких-то вопросах его истории, в том числе отношений с родителями, сложных ситуаций с работой и личной жизнью, которые у него есть сейчас. И то, что вот такое случилось, я заглядывал в специальную литературу, говорят, такое проходит, может потом вернуться, со временем посмотрим. На мой взгляд, является как раз подтверждением того, что это изменение стало возможным, потому что происходил ряд других изменений в не очень предсказуемых местах. Но тот факт, что это как-то налаживало всю систему, оказалось возможным для него вот этим симптомом перестать пользоваться. Ну, то ли для снятия напряжения, для снятия тревоги, для невстречи с агрессией или не еще какими-то сложными переживаниями. Ну и вот, когда я встречаюсь с такими эпизодами, ну вот, я старался это так достаточно конкретно описать, ну и много более мелких, которые там не подпадают ни под какое статистическое исследование, лично мне, например, оказывается достаточным, чтобы я оставался в гештальт-подходе, который акцентирует внимание. Ну вот, и на здесь и сейчас, и на интерпретациях, и, возможно, даже на советах, на рекомендациях клиенту, на эмоциональных переживаниях, которые у нас тут возникают. Ну, вот каких-то ограничений и запретов я в этом смысле не могу обнаружить, ну, что я бы что-то делал такое, что расходится с парадигмой, ключевыми принципами гештальт идеологии.
А можно сразу интерактивную поправочку
начать? Да.
Ну, этот термин, который ты сказал, получение нового опыта, мне не очень нравится, мне больше нравится осознавание нового опыта. Акцентуация как-то меняется при этом
сильно. Ну, это самый хороший случай, когда новый опыт достаточно хорошо удается осознавать. Но я думаю, что он, как ни странно, работает и ниже порога осознанности. Но в идеале я это слово употребляю во встречах с клиентами, поясняю, что оно означает, и приглашаю к более глубокой осознанности. Спасибо.
Может, он не всегда сразу осознается, если с клиентской позиции, да? То есть я его точно получила в диалоге, а потом меня, да, как говорят, инсайты догнала. Или есть клиенты, которые прям ждут эти инсайты, они знают, вот сейчас была такая, не знаю, пахота или удовольствие, и потом через месяц, неделю, полгода начинает догонять, и думаешь, а вот оно, все, и тогда уже все.
Образуйте с тобой, он мог получать опыт осознавания, и потом стремился это в краны свои, работать осознавать.
Возможно. Ну вот тоже, кстати, спасибо, ты помог, потому что, скорее всего, это какая-то крамольная вещь, в смысле, я сейчас против Гудмана пойду, который очень настаивал на осознавании. Когда я предложил ему понять, как ему это удалось, он отказался. Но и я как раз благодарен себе, что я не настаивал на этом. Потому что, как говорит Галя Борисова, иногда там волшебство, которое случилось, может быть, объяснять и не нужно. Вот он почувствовал, что у него не достает мужества прямо посмотреть, что там произошло. Ну, я не стал настаивать, что стоит это делать. Хотя из идеи осознанности очень важно. Но если он как сороконожка сейчас начнет думать, он может опять перестать ходить. Ну и со временем, если там человек захочет, он может в эту зону осознанности сам или с моим участием как-то обратиться. Я не знаю, насколько полно там открытие гештальт-психологии удалось осветить.
Очень полно. А сразу интерактивный вопрос.
Сейчас к Клевину как раз перебираемся.
Можно еще чуть-чуть один аспект. У нас очень мало времени, но готов даже остаться. Потом записать. Может быть, осветить очень интересный для меня вопрос. Влияние восточных этих учений на гештальт-терапию. Потому что я не могу отделаться от мысли, что это влияние значительное, не могу его в корне найти. И я слышал даже какой-то байк о том, что он куда-то там в монастырь дзенский ходил учиться, и всех учеников оттуда увел гештальт-терапию.
Прекрасная история, я не знаю. Дайте я немножко подокладываю еще. Ну, я, по крайней мере, знаю, к какой литературе отослать. Не случилось даже переводить. Она очень интересна, и там по поводу, вот как Перлз и те, кто учился у него, ходили там в изоление, над ними в горах жил какой-то мужик, который перебрался из Тибета. И у них в доступе была, они там, по-моему, даже язык изучали, чтобы с ним разговаривать. Ну и в Японии он, кажется, тоже ездил. Ну и вон Лена потом, может, спасибо, что-то добавит. Вот. Ну и о Курте Левине. То есть он много всего сделал, на мой взгляд, полезного, но, может, самая ценная вещь, вот эти эксперименты по восприятию, которые ставились в лаборатории, он, ну, сказал и постарался перенести это в реальность, в том смысле, что в лаборатории всегда ситуация остается искусственной. И если мы там хотим исследовать, например, мотивацию, реальную потребность, неудовлетворенную или плохо, или неудачно удовлетворяемую этого клиента, нам лабораторные условия не могут помочь этого сделать. Ну и тогда, так или иначе, мы оказываемся в области социальных экспериментов. То ли это работа с организациями, то ли это какие-то специальные группы встреч. Но именно в ситуации реального взаимодействия, ну, как она там называется, вот терапевтическая, например, безопасного, но рискованного общения. Тоже стрёмное название, потому что когда-то пришла клиентка в группу, мы ей сказали, это безопасная ситуация, обстановка, ты можешь здесь раскрыться. Как начали летать ядра в разные стороны, прямое выражение агрессии, там были уже участники, которые были подкованы. Она так посидела, вжавшись в кресло, ну и сказала, ну вас нафиг с вашим безопасным пространством, гештальт не подходит. Ну, то есть, это тоже какое-то время нужно на то, чтобы освоить возможности этого пространства. Ну, как бы ведущие ни старались сохранить его комфортным и бережным, это не всегда получается. Ну, и вот эта идея Левина, она мне нравится тем, что вот закон прегнантности, который вывел Вертгаймер, описал как один из итоговых всех вот этих закономерностей, которые они обнаружили в восприятии. Звучит примерно так, что любая какая-то конструкция или процесс принимает в итоге ту максимально хорошую форму, которую он может принять при данных условиях среды. То есть это какая-то очень геометрическая для меня формулировка. Ну и в переводе Левина на более понятный для меня язык, это ситуация реализации потребности, исходя из уровня моего осознания, моей готовности признать, что она у меня такая есть, возможностей среды и реальные действия по ее реализации. То есть вот так выглядит закон прегнантности, открытый в лаборатории, в реальной жизни. То есть, если я что-то обнаружил, что мне хочется, сумел это получить, нахожусь в состоянии там, удовлетворения и проживания в постконтакте там, каких-то воспоминаний, вот это и есть закон прегнантности в действии. Еще там есть понятие валентности. Я тоже долго пытался его для себя расшифровать. Заимствовано из химии. Ну вот H2O, там O может присоединить две молекулы водорода, а алюминий 2O3, они соединяются только так, что там алюминия 2, а кислорода 3. Ну, так устроены молекулы. Ну, и вот валентность потребности – это то, насколько она может отодвинуть все остальные, которые есть на текущий момент. Переорганизовать внутренний какой-то фонный процесс, внешнее поле, чтобы все остальные были сейчас нереализуемы, а существовал процесс реализации только этой. Ну вот то, что мне удалось найти, более правильный перевод, по-немецки она называется Aufforderungsqualität, то есть качество потребности. И получается, что идея Левина о том, что потребность организует поле, ну, в моем понимании, я попробую сейчас истолковать, состоит в том, что возможностей в этом пространстве есть очень много разных. Ну, каждый из нас, я в частности, буду действовать сообразно той самой напряженной потребности, которая есть сейчас. И именно это будет приводить к тому, какие действия я совершаю. То есть, если бы я не успел на перерыве сходить в туалет, при всем уважении к вам, если бы мне очень хотелось, эта потребность могла оказаться настолько напряженной, что вся деятельность, все полевые процессы были бы организованы иначе. Ну, я мог бы там броситься, опрокинув камеру, успев что-то объяснить или нет. Но поскольку вот это не является сейчас актуальной потребностью, все процессы развиваются иначе. Ну и здесь, не знаю, насколько плавно, я хочу перейти к Гольдштейну, с его идеей иерархической организации потребностей, которая для меня очень перекликается с идеей иерархии мотивов в теории деятельности Леонтьева. Ну вот, если о Гольдштейне все-таки говорить, эта его идея состоит в том, что потребности не организованы процессуально одна за другой. Они существуют в фоне, в жизни, в моем внутреннем мире, постоянно динамически актуализируясь. Ну, там регулярная потребность в сне, например, или в еде. Она не возникает вдруг. Она постоянно существует в силу того, что я так организован. И в какой-то момент она напрягается, нужда в чем-то настолько становится важнее всех остальных, что именно она начинает организовывать пространство или поле вокруг меня, и я начинаю действовать сообразно вот этой потребности. Ну, чем лучше мне удается опознавать, тем толковее я организую свою деятельность. Вот. Еще хорошая идея у Гольдштейна есть, которая противоречит Фрейду. Он вроде бы над ним даже посмеивался, что будто бы Фрейду очень было понятно о разрядке напряжения. И это один из краеугольных камней постулата психоанализа. Потребность есть, она должна разрядиться, тогда наступает какая-то ситуация покоя. Вы критически относитесь к тому, что я говорю? Хорошо. Он говорил о том, что...
Что-то
предотвечешь. Можно обнаружить, поразмышляйте, если хотите, что периодически, по крайней мере, в каких-то ситуациях организм стремится к тому, или я как субъект, скорее, не только как организм, чтобы уровень напряжения повысился. Ну и, как ни странно, это может приносить, например, больше удовлетворения. То есть я могу специально поголодать, какое-то время воздерживаться от секса, чтобы потом получить от него больше удовольствия. Ну, не знаю, насколько удачный пример. Подумал, что из области истории или экономики, путешествия в Америку и в Индию стали возможны только в новое время, уже после 1500 года, когда образовалась банковская система и удалось собрать достаточно денег с большого количества людей, чттобы можно было построить там не один-два корабля, а целый караван, чтобы безопасно сплавать в Штаты и обратно. То есть нужно было накопить много напряжения, много ресурса, чтобы потом его удачно потратить. Я не стал бы придумывать, если легко получится, какую-то аналогию с процессом в отдельно взятом организме. Но я думаю, что, по крайней мере, вот такой заявляю постулат, что не только разрядка напряжения, едва оно обнаружено, это естественный процесс деятельности организма, но и некоторое накопление его, по крайней мере, для того, чтобы лучше опознать свою потребность. Потом применить, возможно, какую-то ретрофлексию, не начав ее реализовывать сразу, поразмышлять, составить какой-то план, а только потом переходить к действию. Пару слов о раннем Перлзе. Это вроде бы жена его о нем говорила, что он попытался стать гештальтистом, но так и не стал, а остался психоаналитиком. Как мне удалось понять, основная идея состоит в том, что разница с Фрейдом, например, у него была в том, что Фрейд считал основным сопротивлением это вытеснение, а Перлз – интроекцию. И основная сложность для Фрейда была в признании, в выражении своей сексуальности, а у Перлза проблемы крутятся, и его идея пищевого метаболизма вокруг потребности в еде. Ну и вот этот их конфликт, когда Перлз приехал на конгресс, а Фрейд его спросил, когда вы уезжаете, он вокруг идеи о том, когда возникает в человеке агрессия. Вот Фрейд считал, что на анальной стадии развития, когда начинаются конфликты по поводу приучения там, ребенка к горшку, там, первичной социализации, а Перлз офигел от открытия, когда его дети кусали сосок Лоры, и у него получилось, что на сосунковой, намного более ранней стадии, вот как только зубы прорезываются, уже возникает агрессия. И здесь наступает интроецирование ребенка, довольно агрессивное, что можно, что нельзя. Его пытаются сделать каким-то более удобным, и вот именно отсюда у него и возникает первая встреча с агрессией среды и попытками как-то приспособиться, начать реагировать на нее в ответ. Ну вот в этом их суть конфликта состоялась, потому что Фрейд решил, что ему эта идея сильно не подходит. Ну и если так немножко, не знаю, попробовать быть не очень серьезным, я думаю, что хорошую модель можно построить вокруг любой потребности. Ну там в близости или в привязанности. Ну вот вокруг жажды очень хорошо строится какая-нибудь гипотеза. У Елома, насколько я помню, где-то в такой саркастической форме описана там какая-то гомосексуальная конструкция. И вот там отец выступает как фигура, и там вместо вагины анальное отверстие. То есть у него там развита ну, целая модель. Ну, вокруг, он в конце сам пишет, смотрите, какая вот, из какой чепухи можно построить какую сложную конструкцию, настаивать на том, что это очень психотерапевтическая модель. Ну и вот тогда получается, что то, что гештальт ну, сохраняет и предлагает, это все-таки некоторую целостность и отдельно взятого организма, и субъекта, и его связь с более широким ну, социумом. Сначала там, с микрогруппой, с семьей, там, с социумом и со всем миром. Потому что еще одна есть разница между пониманием, которая все-таки у Перла осталась больше, чем у Гудмана. Вот что такое окружающая среда? Когда Перл об этом рассуждает, получается, что организм телесный оказывается внешней средой по отношению к организму психическому. То есть основной конфликт в человеке происходит между его психическими и телесными потребностями. А все другие люди оказываются ну, настолько далеко для Перлза, что, ну вот, не знаю, были ли у них какие-то с Гудманом на этот счет серьезные конфликты, но Гудман говорит и в той же теории гештальт-терапии, там во втором томе, что социальная среда, вот эта среда в первую очередь имеется в виду. Не физический организм для психики, которая в него вложена, а именно другие люди и процессы взаимодействия с ними. Ну и вот, собственно, вокруг этого дальше развиваются идеи организации взаимодействия по поводу реализации своей потребности, встречи там с согласием или возражением других людей. И на пути реализации потребности имеются какие-то сложности, противодействие среды. Ну и тогда либо за счет каких-то внутренних процессов, которые тоже, скорее всего, сначала были внешними, а потом оказались мной интроцированными, ассимилированными, интегрированными, или за счет протеста среды могут возникать прерывания контакта, которые пока еще называются прерываниями. Если у вас есть в этом месте вопросы, спросите, потому что я сейчас начну следующий уровень освещать. Аня, я еще держусь. Сейчас не уйду. Я Я попробую там коротко, простят меня представители Кливлендской школы, они больше внесли. Но вот самое важное, что мне успелось выделить, вот идею цикла метаболизма, они перевели в цикл опыта и стали так его описывать. А потом еще и разомкнули его сначала вот в такую спираль, а потом в объемную. Ну и само название «Возбуждение и рост человеческой личности» под заголовок вот этой книжки «Теория гештальтерапии». Там идея о том, что человек не живет по циклу, а живет все-таки по спирали. Развиваясь от более простых к более сложным уровням. Это, я предполагаю, хорошо развернуть в следующем году, если меня еще пустят читать доклад. Если коротко, то для меня развитие – это скорее на понятном языке выглядит как усложнение. То есть моя способность функционировать в среде, учитывая все большее количество факторов, которые я не мог учитывать раньше. Короче, Кливлендская школа сказала, что цикл является спиралью, и Зинкер еще предложил гештальт-эксперимент, который отличается от привычных в науке тем, что психотерапевт, именно гештальт-терапевт, обладая достаточной внутренней раскованностью, позволяет себе изобретать в процессе либо групповой, либо индивидуальной работы, разворачивая, опираясь на те феномены, которые разворачиваются прямо здесь. Работа ли это со стулом? Попытка ли это прояснить возникающую проекцию? Какое-то упражнение? Какая-то монопсиходраматическая конструкция? Зависит от того, что происходит в сессии, на что соглашается клиент и что способен генерировать в качестве предложения терапевт. Может быть, еще мне важно сказать, если время останется, я какие-то еще, может, добавлю подробности. По поводу сопротивлений. Вот они сначала назывались так, потом их стали называть модальностями контакта, а потом, что мне больше всего нравится, способами организации контакта. Это совсем дружелюбное название, и слово «сопротивление» здесь очень теряется. Но вот я помню свой личный опыт, когда я осваивал теорию гештальтерапии, я достаточно хорошо понимал о прерываниях, о сопротивлениях, о нарушениях контакта на разных его фазах. Но когда я в какой-то момент попытался понять, как происходит контакт, если бы не было этих нарушений и сопротивлений, у меня эта картина никак не получалась. Она была какая-то очень смутная. То есть вот как происходит совершенно плавно, естественно, условно говоря, правильно, процесс реализации потребностей, если нет сопротивлений, это нигде не было ясно написано. То есть вот на каком этапе цикла контакта актуализируется там конфлюенция, интроекция, проекция, дефлексия, эготизм, было понятно. И более-менее, что это такое каждое из сопротивлений. Но как организовывается контакт, если их нет, то есть здоровый, было сильно непонятно. Но вот когда я у Уиллера прочел, что вот способы организации контакта, прерывания, сопротивления контакту, это и есть сам контакт, меня сильно отпустило. Уже потом я нашел и у Перлза, что та же интроекция в какой-то момент может служить ограничивающей дальнейшему развитию процесса реализации потребности, а может оказываться поддерживающей. Для того, чтобы я не натворил каких-то глупостей, или успел подумать, или дефлексировал какой-то очень сложный, там, напряженный эмоционально для меня момент и дал себе паузу тоже передохнуть или прожить интенсивную эмоцию, которая со мной возникла. Ну и так у меня получилась более комфортная картина, и я на сегодняшний день продолжаю оставаться в связи с этим гештальт-терапевтом. Потому что здесь остается и свободы очень много, и возможностей для привлечения, интеграции самых разных телесных, интеллектуальных, эмоциональных, хотите техник, хотите приемов, которые никак не противоречат моему взаимодействию с клиентом, отклику на его запрос, расширению осознавания, выходу через эмоциональные сдержанные переживания, незавершенные гештальты, недопрожитые конфликты, на то, как ему жить сегодня и дальше. И это и является, на мой взгляд, зоной больших возможностей для психотерапевтической работы. Красиво я закруглил.
Я по поводу, когда об этом тоже думала, я поняла, что способы прерывания контакта становятся способом его организовать, когда становятся осознанными.
Очень соглашусь.
Когда я начинаю понимать, что происходит и почему, и зачем, это я тогда продолжаю контакт, но таким способом. А если это прерывается,
да,
я выпадаю из контакта.
Знаешь, тут еще любопытная штука. Вот когда Таня рассуждала о характере, это тоже где-то написано, что в идеале, это мой, может быть, идеал, человек бесхарактерный. То есть, если мне удается отказаться от привычных схем поведения, а реагировать или активно что-то внедрять, исходя из того, как я себя сейчас чувствую, кто передо мной и какие возможности есть в среде, там, финансовое, пространственное и так дальше, тогда я очень рад, что мне характер никак не мешает.
Я не помню, как фамилия Дедушкина, он читал лекцию «Четыре основных страха жизни» на конференции в Москве. Он как раз говорил о том, что характер появляется тогда, когда ребенка запихивают в социальную ячейку. Когда ему обрубывают ручки и ножки, вот в зависимости от того, куда мы подставили и что нам отвергаем, вот так образуется характер. А что если ребенка не запихивать в эту социальную, то получается здоровый, бесхарактерный человек, который может
разные стороны
в зависимости от того, с кем он
общаться. Я хочу сказать, что мне почему-то сильно повезло в этом. Я сразу это воспринял и дальше транслирую, что вот эти все способы прерывания или там сопления, это просто то, как функционирует психика. Никаких других механизмов, кроме вот описанных как прерывания или там приспособления, не существует. Только эти. По поводу доклада, общий отзыв, я еще никогда не встречал столь захватывающего с точки зрения спорности. Если каждый твой тезис спорить, замечательно. Побольше оставайся с нами.
Хорошо. Мы что-то можем еще успеть или тут так, только впечатление? Ну, а спорить?
Сейчас я вспомню, что там у меня было. Например, еще одно такое уточнение, когда ты говоришь, что для тебя расширение способов удовлетворения твоей потребности. Что ты там про это сказал, я уже не помню точно формулировку. Мне кажется, что большая часть наших потребностей, она удовлетворяется автоматически. Не минуя, так сказать, наших там способов, которые мы замечаем, или осознаем, или что еще что-либо. И тогда получается, что не расширение способов, хотя можно и так сказать, но более точно сказать расширение осознавания там, где я не удовлетворяю своих потребностей. На этом
конечно. Трудно сказать.
Это... А если я уже говорю, что это замечать как-то?
Это тоже какой-то большой кусок, я, может, его упустил. По поводу адаптации и активной позиции меня там в среде, в социуме. Потому что иногда акцент ставится на том, что задача терапии – это помочь человеку удачно адаптироваться к трудностям жизни. А что делать, если я дальше адаптировался? На мой взгляд, здесь по-хорошему терапия должна и начинаться, когда базовые потребности потребности удовлетворены. Я начинаю скучать. У меня достаточно ресурсов, я выспался, наелся, занимался сексом, и у меня осталось вот столько денег. Что мне теперь делать? Ну, да. Ну, Масло у Гольдштейна заимствовал идею самореализации, самоактуализации, она тоже пришла, то есть она гештальтистская. Ну вот, и тогда про потребности, если говорить, я знаю, как удовлетворять те, которые у меня есть. Но вот вопрос, когда новые образуются, а они могут появляться, когда я, ну, все время иду, ну, на пике своих возможностей, там, в зоне ближайшего развития. Ну, принято считать, что она вроде как у детей заканчивается, а взрослые потом, ну, отрабатывают не совсем понятно что. Не так? Да, я не знаком, я почитаю.
Еще один момент про которую
То есть тут я выживаю, ну, на первом я, потом я понимаю, когда я убью мамонта, что мне нужно кто-то, с кем его съесть, переходим к слиянию, магическому мышлению, потом из слияния опять я выхожу в я, потому что там мне уже невозможно жить. Тут я становлюсь, ну, уже бойцом, и я уже начинаю отнимать мамонта у других. Потом я из этого бойца понимаю, что мне нужна банда, потому что хочу быть признанным и защищенным. Перехожу к синей части, потом я опять ухожу в я, но уже в достигаторство, в успех, ну, в смысле, Бентли, яхта. Потом здесь я понимаю, что мне хочется опять мы, но я хочу договариваться. Мы переходим к демократии, потом я перехожу в часть, когда уже мы задрали, потому что непонятно, вроде демократия, непонятно,
что здесь главное,
все хотят. Я перехожу опять в я, но уже на уровне, ну, йога, там, ну, в смысле, уже другие отсутствия. И потом я иду к йоге, перехожу опять к мы, бирюзовой, это гештальтисты, ну, вот там казалось, что как бы.
Сейчас, Лена, если можно, я вот пару слов про гештальтистов. То есть, ну, идея о том, что психотерапия – это тихая революция, ее там иногда повторяют, вроде бы Лора Перлс первая сказала, но вот я там тоже какой-то, ну, такой исторический аспект. Есть такая книжка Тойнби «История развития цивилизаций». И вот там он их 21 насчитывает, там, по-моему, 19 уже отмерло. И его идея, он на очень большом массиве истории исследовал, что возникает вызов, который цивилизация не может преодолеть. И как раз потому, что она пытается опереться на старый опыт. А там нет ответов. Надо новый приобретать. Но если такой мостик перекинуть, может быть очень далекий. Если я как клиент в терапии научаюсь встречаться с ситуациями, которых у меня никогда не было, обнаруживать неожиданные потребности, которые даже не знал, что у меня могут быть, находить достаточно быстро способы их реализовать, тогда я считаю, цивилизация в безопасности.
Потому что на каждый вот этот кусок переходит через экзистенциальный кризис. Тут. И опять же, по тексту того же Переса, если первый экзистенциальный кризис в 2 года пройден хорошо, то есть вот этот навык пугаться, но идти дальше.
Этому можно научиться дальше. Это от Наташи Кедровой я знаю. Она говорила, она у нее своих детей, и она много работает с детьми. Нормативные кризисы сохраняются, развитие, но они могут по-разному проходить. Если там среда не очень благополучная, люди наживают неприятности и потом ходят годами на терапию. Если среда поддерживающая, кризис разрешается благополучно. И тогда взрослый человек не боится, ну, каких-то критических ситуаций и вызовов более взрослой жизни. Тоже хорошая,
ну,
возможность.
Он боится, но не парализуется.
Да, ну и для меня вот опыт моей психотерапии, ну, работы меня как там психотерапевта или скорее деятельности, он как раз меня убеждает в том, что даже если этого не было, ну, какой-то благополучной привязанности в детстве, я с уважением к Болбе отношусь, ее возможно освоить. Ну, если я буду только интерпретировать прошлое, допустим, разбираться в нем, это может не помочь. А если я вот осваиваю какие-то новые неожиданные ситуации, которые в терапии возникают, я тогда могу выработать привязанность. Ну, там, прожить травму детства. Ну, вот Хломов тоже мне нравится, он говорил, да пофиг, ну, какая травма была. То есть психика достаточно пластична, у нее есть ресурс, чтобы переработать. Ну, только надо перерабатывать.
Ну, правильно. Сначала, когда ты поднимаешь руку погладить, он дергается, и, как ему кажется, сейчас его ударят, потом он смотрит, его не бьют. Потом ты дотрагиваешься, и уже дотрагиваешься, и потом он отпрыгивает. А потом уже вроде чуть-чуть провел, и уже вроде не отпрыгивает. И вот, когда можно уже поглаживание один сделать, получается, привязанность восстановлена.
Ну,
прости.
А с точки зрения нейропсихологии ты не рассматривал психотерапевтический путь? Может, вопрос мой, конечно, сильно размытый. После доклада сегодняшнего на лекции, ну, мне, например, хотелось бы чуть больше узнать о связи, наверное, о каких-то подтверждениях гештальт-терапии с точки зрения мозга. Вот. Ну, так. Ничего не находилось?
Надо специально готовиться. Мне очень понравилось о том, что существует просто зеркальное, есть канонические зеркальные нейроны. Ну, там вот Женя Колесников с этим ознакомился больше. Ну, из моего базового медицинского образования я все-таки думаю, что оно точно связано, и там параллель на уровне мозга она существует. Но есть и обратное влияние, оно недоказуемое. Ну, я знаю, что я простудой там не болел последние лет 15. Но, может, у меня есть какие-то тайные, неизвестные мне заболевания. Ну, вот хорошее настроение сильно влияет на физическое здоровье. Ну, я не знаю, можно ли там затягивать переломы усилием воли. Ну, такая перспектива, ну, мне кажется, так, спокойно, вполне реальная. Ну, по крайней мере, влияние психики на биологию.
И наоборот.
Ну, это вроде как известные факты, признаваемые. Но мне хотелось бы... Ну, мой вопрос...
Ну, детали я...
Ясные, четкие, но я вот чего-то еще хочу услышать, и пока не слышу.
Ну, это не...
Да, это не к тебе. Я просто спросила, рассматривала ли ты эти процессы с точки зрения
биологии. Я думаю, что это отзеркаливание терапевтом клиента, оно, ну да, достраивает какие-то структуры мозга.
Или это в нейробиологии, но в той же теории привязанности они делали исследования на крысах, у которых были плохие матери, и они как бы из-за этого потом ели своих детей. И вот если взять этого крысеныша, у которого была плохая мать, и его гладить постоянно, кормить и гладить, просто держать, он становится хорошей матерью для своих детей.